и сестры, мы рады нашей новой встрече с вами. Сегодня мы завершаем разговор о жизни семьи, в которой ждут появления на свет маленького человека. В передаче принимает участие духовник Центра защиты материнства «Колыбель», отец Дмитрий Моисеев.
Добрый вечер.
Когда мы дарим жизнь новому поколению, наша задача как родителей — дать жизнь не только телесную, но и духовную. Важное место занимает труд, чтобы прокормить и одеть ребенка. Важнее — обеспечить ему здоровое интеллектуальное и эмоциональное развитие. Но несравнимо важнее — побудить его рост духовный. Духовная жизнь — это, пожалуй, самое ценное, что мы можем дать нашим детям в наследство. Батюшка, а скажите, пожалуйста, когда же начинается духовная жизнь младенца? Когда он родится? Когда он начинает шевелиться? Или еще раньше?
Духовная жизнь человека начинается с момента его появления, то есть с момента зачатия. И более того, он несет на себе отпечаток прошлых поколений и их духовной жизни. Но индивидуальная жизнь духовная начинается с момента внутриутробного развития. В Евангелии мы видим удивительный пример вот этой духовной жизни, замечательной встречи Пресвятой Богородицы и Святой Праведной Елизаветы, когда при встрече этих двух жен в чреве Святой Праведной Елизаветы взыграся младенец духом, предчувствуя приближение самого Сына Божия, который уже в утробе Пресвятой Богородицы был. Другой пример удивительный из жития преподобного Сергия Радонежского, когда шла литургия, трижды в чреве матери своей преподобной Сергий, будущий подвижник земли русской, трижды возгласил, так что это стало известно всем окружающим в храме. Если говорить о жизни человека, то она начинается задолго до родов. Жизнь человеческая включает в себя и телесную, и духовную, и душевную составляющую. Поэтому человек уже с момента зачатия, можно сказать, имеет духовное такое бытие.
Выходит, у ребенка отношения с Богом начинают складываться еще в это благословенное время, время беременности. Батюшка, скажите, пожалуйста, каким образом мама может помочь малышу в установлении этих отношений?
Во-первых, мама должна молиться, сама иметь молитвенное общение с Богом. Когда проходит беременность, то мать и дитя составляют единое целое. Если мать молится, то можно сказать, что в молитве участвует и младенец. Если мать удаляется от Бога, совершает грех, то это ложится печатью и на ребенка. Мать должна установить еще более тесное общение с Богом во время беременности ради того человека, чада, который она носит в чреве. Молитва это предполагает и домашнюю молитву, и молитву, конечно же, в храме. Когда беременная женщина приходит в храм, можно сказать, что ребенок уже в чреве может участвовать в богослужении, слышать его по-своему, может быть, как-то молиться, потому что мы знаем, что ребенок слышит то, что происходит вокруг мамы, чувствует какие-то, испытывает температурные, тактильные даже ощущения. Очевидно, когда мама приходит, исповедуется, причащается, это очень благоприятно отражается и на самом ребенке, который в чреве матери. Можно в какой-то степени сказать, что и он тоже участвует в таинстве.
Как церковное таинство влияет на течение и исход беременности? Насколько они важны и необходимы?
Я уже коснулся вопроса таинства исповеди. Мы знаем, что беременность — это очень такое неравновесное состояние, которое подвержено очень сильным влияниям внешним и внутренним. И часто бывают какие-то отклонения в течение беременности, патологии. Вот. Если проанализировать вот эти ситуации, то в большинстве случаев можно увидеть, что, к сожалению, вот эти все патологии, они являются следствием каких-то грехов родителей. Когда такая женщина приходит в храм, в первую очередь мы советуем ей исповедоваться, потому что Господь, прощая грехи исцеляют душу. Исцеляя душу, Господь исцеляет и тело. Поэтому после исповеди течение беременности улучшалось. Тем более это касается причастия, когда женщина, которая никогда не причащалась, все-таки готовится к причастию, причащается. Тоже Господь дарует ей нормальное течение беременности. Иногда встречаешься с ней или с родственниками, вот, и они говорят, свидетельствуют о том, что таинства церковные им очень помогли.
А духовная жизнь мужа влияет как-нибудь на здоровье беременной жены и ребенка, которого она вынашивает под своим сердцем?
Муж и жена, они представляют собой единое целое, плоть единую. И если муж далек от Бога, если муж ведет греховную жизнь, это не может не отразиться, конечно же, и на женщине, в силу сказанную. При грубых каких-то нарушениях заповеди это буквально тоже может в виде какой-то болезни выразиться. Поэтому мужьям, которые желают, чтобы беременность их жен протекали благополучно, если даже они и не воцерковленные еще, и мало верят в Бога, ради того, чтобы Господь даровал благоприятное течение беременности и разрешение в родах, надо воздержаться все-таки от вредных привычек, сквернословия, от пьянства, от гнева, ругания, семейных разборок, от смотрения телевидения, если это мешает женщине, от многих других вредных привычек. Если, скажем, муж курит, жена живет в этом же доме, она дышит, и ребенок дышит в чреве. Если муж пьет, это тоже очень отрицательно отражается непосредственно на психологическом и физическом, и духовном состоянии женщины и ребенка. Если муж изменяет, то тоже это отражается непосредственно на жене и на чаде, которое является плодом любви супругов. А если измена происходит, то любовь убивается изменой. Если какие-то другие вредные вот есть привычки у мужа, то, безусловно, так или иначе, это отразится на его же чаде, которое в чреве возрастает. Поэтому как жене, так и мужу необходимо вот в этот период постараться избавиться вот от тех грехов, которые совершили они, прийти на исповедь, исповедать грехи свои, очистить душу свою, очистить жилище свое от вредных привычек. Даже можно и осветить его, чтобы не было вот тех духовных следов в жилище, которые вот эта семья создала, и, может быть, предшествующие люди, которые жили в этой квартире, в этом жилище. И надо стараться мужу молиться за жену и за чадо. Поэтому, чтобы благоприятно прошло беременность и роды, необходимо, конечно же, духовный труд супругов, даже, может быть, мужа в большей степени, потому что женщина, она отягчена физически и психически. Мужчина свободен от этой ноши. Он, наоборот, должен, как духовная глава семьи, уже в молитве, председательстве перед Богом, вымолить у Бога, чтобы жена благополучно родила и беременность прошла тоже благополучно. Нам нужно иметь всегда памятование о том, что беременной женщине требуется особое духовное попечение.
У беременных женщин часто присутствуют различные страхи. Как к ним правильно относиться и что можно предпринимать в этих случаях?
Как всякое доброе дело, беременность не бывает без искушений. О дьяволе сказано, что он человека-убийца изначала. Так вот, если началом человеческой жизни является зачатие, то с самого начала дьявол желает погубить человека, даже еще не родившегося. По промыслу Божьему бывает, что попускаются какие-то вот эти страхования. Женщина чувствует такое неустойчивое такое положение, необычное. Она очень тонко реагирует на всякие страхи, на всякие помыслы. И часто лукавы вот эти помыслы усевают или непосредственно, или в разговорах с подругами, со знакомыми, с родственниками. Вот, наверное, одна из причин множества абортов у нас — это то, что через вот эти вот каналы внешние беременным доставляется информация, которая их склоняет вообще к тому, чтобы человек не родился. А если рядом мужчина, который трезво мыслит, который крепко стоит на ногах, он может все эти страхи очень легко рассеять. Поэтому мужчине нужно вот в этот период быть внимательным к жене своей. Даже можно расспрашивать, о чем ты думаешь, как ты себя чувствуешь, что ты хочешь. Для того, чтобы как можно быстрее вот эти все помыслы лукавые обнаружить и рассеять. А иногда бывает, когда нету такой поддержки, что женщина может в таком находиться в состоянии подавленном достаточно долго, страхование, какой-то неуверенности, вот, и впасть в депрессию, что тоже ни для нее, ни для ребенка не полезно. Конечно же, на исповеди тоже эти страхования женщина может легко отсечь, сказав, что вот у меня такие-то помыслы меня одолевают. «Прости меня, Господи, освободи меня от этого зла».
Большинство беременных женщин очень трепетно относятся к своему малышу и боятся ему хоть чем-то навредить. О правильном питании и эмоциональном настрое мы уже говорили в прошлых передачах, а сейчас хотелось бы узнать, насколько оправданно во время беременности придерживаться, например, таких суждений: нельзя вязать, иначе будет ребенок обвит пуповиной, нельзя заранее закупать приданное.
Это можно назвать одним словом — суеверие, то есть вера в суетное знание. В былые времена были суеверия очень распространены, но все они основываются на дохристианском языческом методе восприятия жизни, когда стихиям, каким-то приметам отводилось очень большое значение. Мы же, христиане, имеем веру в единого Бога, Творца, Промыслителя нашего. Знаем, что Он сотворил мир, сотворил человека. Все в Его руках, в руках Его промысла. Если мы имеем веру твердую, непоколебимую, то что бы ни происходило во внешнем нашей жизни, это никак не может поколебать благой промысел Божий. Если же мы не уверены в Боге, в благости, милости Божией, если мы не имеем веру в Бога, Промыслителя, то тогда вот как раз нам необходимы вот эти костыли всяких суеверий, когда мы начинаем всякие приметы различать, а Создателя, Промыслителя наши мы забываем. Здесь даже помощником является трезвый ум, когда мы видим, что никаких нету явных причинно-следственных связей, а все остальное от лукавого. Конечно же, бывают некоторые ситуации, когда вот такие причинно-следственные связи есть. Скажем, не надо женщине поднимать тяжести, да? Не надо, чтобы температурные какие-то перепады были, потому что все это имеет чисто физиологические причины. Если таких причин явных нету, то не надо вот этим всем явлениям, приметам верить. Верить надо одному Богу, который способен даже и при воздействии самых неблагоприятных внешних явлений сотворить чудо рождения человека.
И еще очень часто в последнее время приходится сталкиваться с так называемыми пробными браками. Влияет ли такая жизнь родителей на малыша, и можно ли венчаться, если женщина беременна?
Сам термин «пробный брак», наверное, неверный термин, потому что брак есть брак, брак и венчание есть таинство, а то, что не является вот им, то все-таки это браком нельзя назвать с какой-либо приставкой. Чаще всего это блудное сожительство, добрачное. К сожалению, еще многие только приходят к осознанию, как нужно жить по воле Божьей, их оправдывает в какой-то степени, может быть, что человек еще не осознал, не пришел в понимание того, что все-таки надо жить по церковным канонам. Дай Бог, чтобы многие осознали и пришли к пониманию этого, и исправили свою жизнь, все-таки венчались и жили в настоящем браке, который совершается на небесах. Пробный брак, что это такое? Это чаще всего, когда мужчина и женщина не берут на себя ответственность за рождение и воспитание детей. Большинство абортов совершается как раз в связи с вот этими пробными браками. Или добрачная какая-то связь была, или сожительство вот это блудное ради удовольствия или ради просто себя, вот, каких-то личных интересов. И появление ребенка — это проблема лишняя для таких людей. Поэтому они хладнокровно часто делают выбор не в пользу ребенка. Поэтому вот этот миф о пользе пробных браков, он должен быть нами развеян и пережит, потому что никогда грех не являлся чем-то положительным, чем-то приводящим к какому-то доброму результату. До брака все-таки надо стараться воздержанно, целомудренно жить, вот, а в браке уже рожать и воспитывать детей. В общем-то, это дано от Бога нам, и, наверное, не стоит нам изобретать ничего нового. Влияет ли такая жизнь родителей на малыша? Конечно, влияет. Одно дело, когда супруги, вступая в брак, на таинстве венчания, о них церковь молится о том, чтобы чадородие, рождение детей, о том, чтобы им увидеть детей, детей своих. А другое дело, когда без молитвы, без благословения люди живут, имеют связи. Случайно в результате этих связей начинается жизнь человеческая. Духовно беспризорно она начинается. Поэтому даже раньше была категория, да, незаконнорожденных, да,
которым очень плохо относились.
К которым очень плохо относились в обществе. Такие дети, они вот изначально к ним и родители-то не очень хорошо относятся, потому что не поставили одной из главных целей создать семью и родить их и воспитать. То есть они как бы побочный продукт их отношений получается. Духовная вот такая ситуация, она ненормальная. Конечно, ее можно исправить, и вот можно ли венчаться, если женщина беременна. Не только можно, но и нужно, раз уж Господь попустил дар такой, ребеночка дал. Уж это прямое указание, то, что все-таки надо создать семью и жить по-человечески. Не как животные, да, живут, а все-таки по человеческим, по Божьим законам. Вот. Конечно же, можно и нужно венчаться. В этом нет ничего страшного. И таинство вот это венчание, оно и на беременность саму, и на роды, и на воспитание ребеночка будет благоприятно сказываться, потому что это уже будет благословленный брак.
Таким образом, именно от родителей зависит то, каким будет их малыш — крепким или здоровым, умным, добрым или нет. То есть именно от вас, папы и мамы, зависит будущее вашего малыша. Общайтесь с малышом со своим, пойте ему, молитесь вместе с ним, принимайте участие в церковных таинствах, и ваш малыш будет помнить об этом долгие-долгие годы. А передачу мне хотелось бы закончить стихотворением, посвященным как раз этому состоянию. В ожидании младенца изгони из сердца тьму. Постучит Спаситель в сердце, дверь скорее открой ему. В сердце Господа впуская, отрекись от всех невзгод, добротой освящая и себя саму, и плод. И в тоске или в гневе не прибудь, тревожа плоть. Помни, у тебя в чреве ткет малышку сам Господь. В ожидании младенца освети мольбой уста, отдавая оба сердца в руки Господа Христа. Бог есть любовь, и Господу внимая, о новой жизни каждый день молись. Настанет день, святое слово «Мама» с улыбкой пролепечет твой малыш. А в следующий раз мы как раз поговорим о том, как подготовиться к этому удивительному дню, дню появления на свет вашего маленького крохи. Всего вам доброго.
Всего доброго, дорогие радиослушатели.
Храни вас Бог.